традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 24 сентября, 19 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Будкин. Сегодня у нас на баррикадах разговор об участии иностранного капитала в российских СМИ. Государственная Дума собирается ограничить участие иностранцев до 20% акций. Ну, то есть вот иностранцы смогут владеть не более чем 1/5 акций любого средства массовой информации. Если сейчас ограничения существуют для электронных средств массовой информации, да и то они выше, до 50%, а для печатных нет ничего, будет 20%. И это говорят хорошо авторы данного законопроекта, депутаты от ЛДПР Вадим Деньгин, депутат от «Справедливой России» Владимир Парахин и коммунист Денис Вороненков. А отстаивать позицию депутатов-сторонников этого законопроекта у нас сегодня будет депутат Евгений Федоров. Евгений Алексеевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, почему, с вашей точки зрения, это правильный законопроект? Ну, то есть, судя по всему, в Думе большинство уверены, что так и нужно. Почти все проголосовали за.
Я хочу сказать, что аналогичный законопроект, вот я в том числе автор, мы выносили еще 2 года назад, да, о СМИ иностранных агентах, да, тогда он не был еще готов к принятию. Сейчас более радикальный законопроект принимается. Это как раз говорит о том, что общество созрело к оценке реальной расстановки сил и реальных технологий конкурентной борьбы.
Скажите, вот вы так сказали, общество созрело. Может быть, Государственная Дума созрела, а общество не при делах?
А Государственная Дума, как более, скажем так, люди, которые, ну, связаны, по крайней мере, с теми людьми, которые профессионально оценивают ситуацию, оно и должно быть впереди. Вот как водитель в машине, он впереди сидит, а уже с ним едут пассажиры. И созревание этого произошло. Вот только что мы с вами слушали новость по захоронению на Украине в результате карательной операции, когда людям отрезают головы. Вот, может быть, не все меня сейчас услышат, но я хочу сказать, что это вот так устроена историческая вещь, история, исторические законы. Если вы не сумеете защититься, не расшифровываете технологию конкурентной борьбы, вам будут отрезать головы. Это так было, есть и будет.
Скажите,
мы просто возвращаем здравый смысл.
Вот, возвращая здравый смысл, насколько депутаты опираются на опыт других стран? Так сделано в других странах? Или мы придумываем свой особый путь?
Нет, подождите, подождите. Ну, во-первых, ну так, конечно, сделано в других странах, которые более-менее позаботятся хотя бы частично о своем суверенитете.
Примеры.
Франция, Соединенные Штаты Америки. Нормальный пример. Канада, Австралия.
Там тоже самое, что вот в этих изменениях,
конечно,
в законе, как у нас.
Только проценты разные. От 20 до 25. У нас 20. В Соединенных Штатах 25. В Канаде 20. Вот мы выбрали, что Канада получше. Это как у них? Ну, я вообще не считаю, что мы должны ориентироваться даже, в принципе, на опыт Соединенных Штатов, в котором 300 лет государства, а России 1500. Если мы будем ориентироваться не на их технологии, мы явно проиграем, потому что тогда бы им было 1500 лет, если бы у них технологии были лучше, чем у нас. Я имею в виду технологии государственного строительства.
Хорошо, тогда возвращаемся, собственно, к законопроекту, который, по вашим словам, даже жестче того, что вы в свое время предлагали. Значит, 20% акций.
Да.
Это максимум, что себе могут позволить иностранцы.
Да.
Что еще?
Просто повышенный контроль за средствами массовой информации, и особого ничего другого в законопроекте нет. Но на самом деле это очень радикальные цифры. Вот вы так сказали, как бы, что еще? Извините меня.
Нет, ну там говорят еще про учредителей иностранцев, про лиц с двойным гражданством.
Это нюансы. Суть иностранцев.
Ну, слово,
слово иностранцы, да, под ним понимается. Да. Детали, да? Под ним понимается лица без гражданства, иностранные граждане, лица, аффилированные с иностранными гражданами и с иностранными организациями. То есть весь комплекс, который мы в быту и понимаем под словом иностранцы, а не только, знаете, там, формальный человек с американским паспортом.
Так, Сергей тут нам пишет, вы вот так вот жестко говорите про Донецк, пока, пишет, неизвестно, кто там и кому голову отрезает на самом деле. Значит, Сергей пишет, как вы можете говорить, что США могут быть старше, если они созданы позже, да и той Руси, про которую вы говорите, про 1500 лет уже нет. Но мы все это еще будем обсуждать. Я все-таки хотел по поводу того, как это будет работать. Ну вот, смотрите, сейчас, значит, радио и телевидение, и так не больше 50% иностранцев,
да,
могут,
да,
быть. На газетном рынке там больше,
да,
изданий, которые... И что же они должны будут делать?
Они просто должны будут менять пропорции к 2017 году собственников. Причем собственники...
Ну так это же передел рынка.
Во-первых, собственники не должны продавать свои доли. Закон предусматривает, что они просто перестанут иметь права на управление средством массовой информации, а оставаться собственниками какое-то время могут быть. Во-вторых, это передел рынка, но не в пользу кого-то, а в пользу национальных сил, которых самих по себе миллион, 145 Слушайте, миллионов граждан.
Нет, секундочку.
Конкуренция.
Вот 690, то какая, наоборот, конкуренция будет меньше.
Извините, у нас в России 145 миллионов граждан. Что, это недостаточно конкуренция? С точки зрения возможных покупателей, я имею в виду, не считая юридических лиц.
Вот вы о чем говорите. Ну, я просто не думал, что вы полагаете, что любой гражданин России может купить небольшой телеканал.
Ну закон именно об этом и говорит. Любой и может.
У нас все дециметровые каналы, пишет 692-й, развлекательные и принадлежат, как правило, иностранцам. Это данные 692-го, тут ничего не знаю. А у них политики нет, тогда зачем все это?
Нет, подождите, политика есть всегда. Просто она же проходит для профессиональным взглядом, если вы посмотрите, в конкретных нюансах. Вот хотите конкретный нюанс? Например, нам говорят, Донбасс бомбит украинская армия. Но если мы с вами раньше признали, что это был государственный переворот на Украине, то, следовательно, это войска путчистов, коллаборационистов, но не армия. Вроде мелочь, а эта мелочь меняет всю картину. И если вам это закачивают в мозги с утра но до
это
вечера...
Же, это же ваша субъективная оценка. Вы не можете говорить
нет, это
о том, что...
Нет, смотрите. Вы признаете, что был военный переворот, государственный переворот?
Кто признает?
Все признают.
Нет, секундочку, не все признают.
Даже Соединенные Штаты признают, что там был государственный переворот.
То есть есть документ соответствующий?
Да, в феврале месяце этого года. Был государственный переворот, это факт.
То есть потому у нас что... есть некий, не, подождите, нет, мне важно понять, некий орган, который, вот это государственный переворот и штамп.
Слушайте, так можно сказать, что человек грипп, но есть же где-то пределы разумного.
Ну,
да?
Можно сказать, да? И человек грипп, есть... между прочим.
Называется это, есть пределы разумного. Знают все, и никто не спорит, и Соединенные Штаты в том числе, которые устроили государственный переворот, что там был государственный переворот. Угу. Законного президента выгнали военным путем из кабинета. Факт государственного переворота. Все, вы этот факт признав, признаете все последующие.
Тогда окей, пишет Сергей, в Советском Союзе же был переворот с развалом?
В 91-м году, да, был государственный переворот.
Значит, России нет, а вы коллаборационист и узурпатор власти, уверен Сергей.
Сергей прав, потому что Россия действительно, там легитимность частично восстановлена была последующими выборами и Конституцией. Но вы правы, был государственный переворот, и то, что этот государственный переворот не был оценен как государственный переворот, и привело... к гигантским негативным последствиям. Ну, хотя бы в экономике, я экономикой занимаюсь, мы упали с 22% до 2%, в 10 раз. Это последствия нелегитимных событий 91 года.
Ну, и еще один вопрос, который вам адресует Анна через сайт говоритмосква.ру. Вот этот закон, о котором говорят, он как-то относится, к примеру, к агентству Рейтер, к агентству Bloomberg, телекомпании CNN, которые так или иначе можно пока посмотреть и послушать или почитать на территории России.
Они должны будут регистрироваться в России как российские средства массовой информации путем создания здесь соответствующих российских подразделений, российских дочек с 80%
даже российского участия. Даже если они ничего не делают, кроме того, что их сигнал над Россией где-то летает и может быть...
Подожди. Они получают лицензию на российское вещание и на участие, вот значит, все, да.
То есть, если они получают
лицензию... Если они регистрируются, то для цели регистрации, если не регистрируются, ничего не надо, то для цели регистрации необходимо вот эти пропорции, 80% национальный капитал.
Евгений Федоров, депутат Государственной Думы, представитель «Единой России», Архан Джималь, журналист. Архан Гидарович, добрый вечер.
Здравствуйте.
А как вы относитесь к этой идее депутатов Государственной Думы? Вот только что Евгений Федоров, к сожалению, вы, господин Джемаль, немного припоздали, 9 баллов, я все понимаю, но господин Федоров тут довольно долго объяснял, как это правильно, то, что у нас будут только наши средства массовой информации, и как это так, как у всех, когда будет не больше 20% для иностранцев.
Ну, я не думаю, что так уж у всех, там, да.
Ну, не у всех, но у многих.
У кого-то так, у кого-то иначе, там, да. Я работал в разных средствах массовой информации, в том числе и с участием иностранного капитала. Там, да? Остались у меня от этого опыта самые благоприятные впечатления. Там, да? В принципе, менеджмент иностранных СМИ, он как бы выше, он более развитый, чем отечественный менеджмент. А то, что сейчас делает Государственная Дума, ну, это, в принципе, такая вот контроль, монополия на контроль за словом, там, да? Сейчас вот нет, как бы, спроса на...
Но разве этого не должно там... быть, подобного рода контроля?
Нет, какие задачи ставятся, там, да? Если в определенных условиях кому-то нужны многовекторные, там, СМИ...
А кому-то нужно многовекторные СМИ?
Ну, в 90-е...
Как вы оцениваете наше общество?
В 90-е были нужны, там, да? в 90-е каждая СМИ по отдельности, его невозможно было назвать там независимым. У него был там собственник, там, да, он мог диктовать какие-то там позиции, там, да, в этом смысле. Но в целом, там, да, в совокупности, там, да, был представлен очень богатая политическая палитра, там, да,
так.
У этих СМИ. А сейчас это все стало как бы обужаться, там, огосударствиваться, там, да.
Ну, mm-hmm. А что такого произойдет, если вот этот закон, который депутаты разрабатывают, он будет реализован? Ну, 20% — это 20%.
Нет, ну, ради бога, это, собственно, суть этого закона...
Они найдут соответствующее ООО, перерегистрируют на это.
Суть этого закона заключается в том, что собственник СМИ в России должен быть в большей степени зависим от власти. Его всегда можно как бы выдернуть.
У любого СМИ есть возможность влиять... на любое СМИ власти, лицензии, разного рода вещи. А что такое учредитель?
Учредитель — это человек, который вложил деньги.
Да? Так.
На учредителя влиять значительно проще, когда он у тебя здесь, когда он под рукой, когда его можно как бы вытащить из толпы, там, да, и сказать, что вот давай отвечай вот за то, за все, за пятое, десятое. Это одна из форм такой мягкой цензуры.
Это одна из форм мягкой цензуры, господин Федоров, нет?
Так, подождите. Тут надо все по полочкам разложить. Итак, мы говорим о национальном контроле СМИ. Я согласен. То есть закон о национальном контроле СМИ, под которым не понимается государственный контроль, под которым понимается, что любой из 140 миллионов граждан России плюс юридические лица может быть владельцем и между собой сколько угодно конкурировать. И это обыкновенная конкурентная борьба, просто она внутри страны. Почему не иностранцы? Да, по одной простой причине. Потому что у них свое государство, свой интерес и свои задачи, которые они ставят перед своими компаниями, владеющие СМИ на территории России. Какие это задачи? Американцы и, допустим, англичане об этих задачах, не стесняясь, говорят. Англичане, наша задача — уничтожить российскую экономику и, соответственно, Россию. Это представитель правительства Англии.
Соединенные Штаты Америки. Можно, когда вы говорите такие вещи, кто конкретно это сказал?
Председатель правительства Англии Кэмерон неделю назад.
Вот Обама. Ровно так сказал.
Ровно так
Хорошо.
Сказал. Обама. Наша задача — ослабить российскую экономику и, соответственно, Россию. Президент Соединенных Штатов Америки неделю назад.
Хорошо. Задача Ахан такая. Чемаль, вы понимаете, о чем идет речь?
Да, конечно, я понимаю, о чем идет речь. Речь идет о давлении на Россию путем экономических санкций. Там, да? Это все очень понятно, там, да? Но как бы идея уважаемого депутата заключается в том, что Обама вот не просто где-то вот заявит, а он как бы вот собственника СМИ, действующего в России, выдернет и прикажет ему: делай вот так вот, давай вот порочь Путина, давай порочь партию «Единой
а
России».
А почему, кстати, Обама не может вырвать гражданина России?
Наверное, гражданин России?
Ну, конечно.
Ну, гражданин России далеко, ему не подчиняется, он вне его юрисдикции, там, да. А вот нашим
раньше как бы как-то со шпионами как-то умели работать специальные службы.
Ну, раньше умели, там, да, сейчас как бы времена не те. А вот нашим как бы законодателям как раз и хочется иметь эту возможность вот любого собственника СМИ выдернуть, сказать: эй, парень, ты чё мелешь, ты чё говоришь, там, да, остановись.
И парень заткнулся. Хорошо, Пут спрашивает, господин Федоров, а когда наступит такой момент в России, когда вообще все запретят?
Россия, если мы говорим о демократии, ну, по
Нет,
крайней
тут
мере...
про вообще все написано,
ну, извините. Это демократия или ее отсутствие. По крайней мере, ну, на порядке более развитая страна, чем на те же Соединенные Штаты Америки, например. Не забывайте, что у нас демократическая процедура государственного строительства, ВЕЧа, например, были 1000-1500 лет назад, когда Америки вообще не было. Как государство.
То есть это теперь проблема Америки, что ее тогда не было?
Это проблема ее... Это как раз показывает правильность наших, созданных нашими дедами и прадедами, государственных устоев, на базе которых, собственно, и существует наше государство.
Тогда дальше Николай пишет, и все-таки...
Простите, можно я вмешаюсь?
Да, Ахан Чумай, прошу.
Я просто хочу сказать, что вот тот тренд, который наблюдается в последние годы, он похож, вот знаете, как вот отрезание хвоста у кошки по частям из жалости, там, да? Давайте вот запретим то, давайте запретим все. Вот сейчас вот там запретим участие СМИ, в участии СМИ в иностранного капитала. Через какое-то время там обрежем интернет, запретим звонки. Мне кажется, что чего уж как бы вот мучить там, да? Взяли там и рубанули там две газеты.
А у вас есть объяснение,
одна,
кстати,
для
почему
взрослых,
этого не делают?
Для детей,
а там, почему вот этого не делают, вы не понимаете?
Ну, я, честно говоря, даже не уверен, что я прав. Вот мне кажется, что вот некая поэтапность, она вот...
мягче надо быть.
Она мягче вот не вызовет каких-то вот процессов, эксцессов, давления. Когда маленький шажок, маленький шажок, маленький шажок. Каждый маленький шажок, там на него можно как бы закрыть глаза. Это вот не
ну,
раз.
По любой лестнице лучше спускаться, а не кубарем катиться.
Ну да, вот лучше спускаться, не кубарем катиться. Хотя вот понятно, чем все должно закончиться.
Это Архан Джемаль, Евгений Федоров.
Закончится очень просто. Россия самая богатая страна в мире. Самое богатое по материальным факторам. Треть богатств находится у нас. И восстановление суверенитета России означает 15-кратный рост возможностей Российской Федерации.
Нет, секундочку. Вот нет.
Потому что мы весим 2%.
Нет, 290...
При 30% нашего материального богатства.
295-й пишет, вот вы говорите, что, мол, каждый может купить. Любой купить акции не может. Только те, у кого есть деньги. Таких очень мало. Откуда у вас гарантии, что вот эти люди национально ориентированы?
Так, секундочку, еще раз говорю. В России появится, нет, закон нет, закон говорит о национальной ориентации системы средств массовой информации. Это значит, что внутри России есть оппозиция, есть разные партии, которые, разные люди со своими взглядами, и, естественно, у них разные мнения. В данном случае мы ставим барьер перед мнением откровенного врага России.
Секунду.
А так, вот можно узнать, что такое национальная ориентация? Вот слово «национальное».
Это, да? Кто определяет ее?
Вот когда вы говорите «государство», я понимаю, это интересы вот совокупной вот бюрократии. Там, ну, все как бы ясно. Там, да. А вот когда вы говорите «национальное», вот что это
национальное,
за
такой термин? Национальное – это интересы 140 миллионов жителей России.
А кто их определяет?
Политические, государственные, общественные институты, партийные институты. Нет. Просто вы
не собрались может же быть
с Петей и Васей, поговорили на заваленке.
Секунду, а ведь нельзя же так сказать, что эти интересы отдельно определяют общественные институты, отдельно государственные. То есть кто-то должен все-таки сделать единственное определение для национальных...
Кто он сказал?
Я спрашиваю вас.
Нация — это...
Иначе будет спор.
Нация — это семья. А в семье нет такого, чтобы даже глава семьи, например, даже теоретически, чтобы он решал за всех все вопросы. Это сложные механизмы решения, которые во всех нациях и собственно, происходят.
Только одну вещь 692 не может понять, господин Федоров. Но по закону о СМИ владелец все равно же не может влиять на редакционную политику.
Что, ничего, он не может влиять на редакционную
политику? Ну так, в законе
секундочку, написано. Секундочку, он назначает главного редактора. Вот вы не понравились
и
ему
не может, правильно,
как
и
ведущий
не может
или редактор? Вас уволили, назначили другого. Это
нет.
Не влиять?
Нет, ну он не может влиять по закону или может?
Так, еще раз, он не просто не может, а он 100% влияет, потому что он установщик и заказчик самой организации,
192...
юридическим лицом под названием СМИ.
Простите, будем вот я просто вмешаюсь, у меня есть опыт работы как и в СМИ с российским капиталом, так и в СМИ иностранным.
Архан, у вас приятный голос, пишет 657-й.
Спасибо. И я хотел сказать, что вот мой опыт работы, когда я работал в русском Ньюсвике, это Аксель Шпрингер, когда я работал в Форбсе, это как раз вот опыт минимального давления на журналиста со стороны руководства, как со стороны там, гендиректора, так и со стороны главного редактора. Там, да? То есть, в принципе, ты, даже когда ты понимаешь, что убеждения, личные убеждения гендиректора, главного, ну, всего руководства вот не таковы, тебе совершенно спокойно дают занимать прямо противоположную позицию. Я вот помню такое по восьмому году.
Ну, может быть, вам повезло просто. Может быть, там просто было хорошо.
Может быть, там было хорошо, но это же как бы не единственная черта. Там, да? То есть, на самом деле, опыт работы в СМИ, который управляется по-западному, это очень большой бесценный опыт. Там, да?
Смотрите,
намного более интересный.
Просто так, к вопросу о том же Форбсе. И технологиях работы.
Фарпсе, наверное, надо говорить.
Да.
Ну, технология, фарпсе, так жаргонно
технологиях, технологиях работы. Технология работы, собственник. Вот я вам скажу, допустим, вот мы специально изучали вопрос, почему вдруг вот где-то месяц, года полтора назад каждый утюг беспрерывно упоминал имя Ходорковского, а тот еще сидел. Угу. И мы специально разобрались, пошли по редакциям, начали разбираться, почему у вас такое массовое упоминание. Они говорят, а у нас как раз с какой-то из фондов Форбса заключено соглашение, нам платят деньги за упоминание фамилии Ходорковского. Вот вам пример.
Скажите, а где это вам говорили?
Это в средствах массовой информации Российской Федерации в Москве. Разных. В разных. Это заключены соглашения.
Forbes платил
Да, но через американские деньги были заключены соглашения об упоминаемости.
Знаете вы, где работали, господин Джума?
Об упоминаемости.
А теперь... это Фарбсе? Да, вам признались в Фарбсе, что нет,
они говорили, что соглашение? Они говорили, что у них с Форбсом. Значит, теперь в отношении... Еще раз говорю, речь идет не о том, что... управляет...
Мне кажется, просто вы бредите.
Вы дадите мне разрешение продолжить?
Давайте, да? Все-таки не будем вот.
Я вот говорю о фактах, доходить. А вы просто занимаете позицию враждебную, поэтому ваши слова пустышка.
Давайте не будем говорить о том, что один бредит, другой пустышка. Нет, все.
Нет, подождите.
Вот я просто могу допустить, что такое соглашение было, но я не могу допустить, что вам признались в этом.
Ну, господин Федоров, кстати, говорит, что не в Форбсе признались, а те, кто договаривался. Значит,
так вот, речь идет о том, вот вы владелец. Естественно, вам некогда заниматься редакционными политиками. Вы берете людей и команду, которые вы понимаете, что будут проводить вашу политику и ваш курс. И дальше вам больше, не надо командовать никем.
Больше того, господин Федоров, но ведь вот где-то тут многие разные вещи у нас пишут, я сейчас не найду сразу, но смотрите, вам пишут, ну, то есть они тогда возьмут и наймут вот этих вот учредителей русских и будут им указывать так же.
Кто наймет?
Ну, вот эти люди, которые сейчас... оттуда, из-за границы. Так,
секундочку, вы владелец.
Так.
Владельцев иностранных не будет. Будут российские владельцы.
Да.
Все.
Они... иностранцы будут ими управлять.
Каким образом?
А что, нельзя?
Нет, я спрошу, как?
Не знаю. Я не знаю, это идея других. Нет,
слушайте,
это невозможно.
Нет, это возможно, но это уже уровень другого уровня. Это уровень работы спецслужб, манипулирования людьми. Это не ежесекундный прямой механизм управления редакцией, который есть в качестве прав у владельца. Понимаете разницу? Манипулировать можно всем. Можно поймать людей, там, не знаю, на медовых ловушках, можно на детей за рубежом, можно на коррупции, можно на компромате. Но это другой уровень. Он несопоставим по масштабу и влиянию с влиянием владельца.
Ну, так. Здесь господин депутат совершенно прав, это действительно так. Просто тут гражданина России намного проще вот изъять и сказать, что вот там ты педофил, ты не платишь налоги, ты то, ты сё, ты пятое, десятое. С иностранцем прокручивать такие вещи сложнее. То есть... вопрос управляемости и давления на СМИ.
Вот Виктор Шкулев, президент компании Херст Шкулев Медиа, который всякие цветные журналы издают, типа Эль, Максим и так далее, он уже так или иначе комментировал этот законопроект, говорит, что он, закон этот направлен против россиян. Больше всего пострадают именно граждане России, потому что любое ограничение, направленное на то, чтобы создать трудности для предпринимательской деятельности, означает сокращение конкуренции, возможности для выбора, и в конце концов пострадает потребитель.
Ага, до 145 миллионов человек сократится конкуренция.
Да нет у этих людей денег, чтобы конкурировать.
Еще раз говорю, вы на рынке получаете продукт, который вы на рынке управляете. Деньги есть всегда, просто будет снижены, может быть, снижены масштабы инвестиций, еще что-то, но деньги есть всегда. Теперь, если мы говорим о сути вопроса, а я как раз... зная, как и устроена историческая вещь, я открыто и честно говорю, Россию ожидает полномасштабные чистки, в том числе и в системе средств массовой информации, в изменении всей системы курсов. Нам придется менять Конституцию, убирая оттуда колониальные просто элементы этой Конституции, внешнеуправляемые вещи. Это называется объективный процесс восстановления суверенитета после поражения 91 года. Россия его проходит шестой раз в своей истории. Кстати, это исторический объективный процесс. Я понимаю, что многим людям это не понравится лично, которые за 20 лет уже прижились в колониальных администрациях, во внешних управлениях. Но это исторический процесс. Если мы хотим остаться в живых, Украина показывает, к чему приводит утрата суверенитета. Значит, мы сделаем это.
Архан Джемаль, теперь скажите.
Я нигде не приживался, я не во власти. Там, да, это вы во власти работали, это вам как-то
почему приходилось. Работали?
Работали и работаете. Там, да? Вам как-то приходилось смиряться, приживаться и так далее.
Нет.
А меня беспокоит лишь простая вещь. Там, да? Мне нравится работать в качественных изданиях. Там, да? А не, допустим, в российской или парламентской газете.
А народ, пишет Леша Лексус, поддерживает цензуру в СМИ, это факты. Власть обязана следовать требованиям народа.
Ну...
но цензура у нас запрещена, тут нет цензуры.
Секундочку, ну давайте все-таки вот в данном случае не будем цепляться за слова.
Это ключ. Кстати, то, что в России запрещена государственная идеология, то есть производство, управление и цензура, это отдельная история, которых таких запретов в других конституциях нет. Но это отдельный разговор. В данном случае мы просто переводим на национальный уровень систему владения и управления СМИ. Вот и все.
Хорошо. Евгений Федоров, депутат Государственной Думы, журналист Архан Джемаль. Сегодня вы на баррикадах. 19:30 на очереди новости, потом реклама, потом продолжим.
баррикады.
Государственная дума собирается ограничить возможность владеть акциями российских СМИ для иностранцев. Не более чем 20% акций тогда иностранцам будут доступны. Первое чтение уже пройдено. Насколько это изменит то, что мы называем рынком средств массовой информации? Насколько это изменит то, что мы называем свободой слова? Об этом мы говорим сегодня на баррикадах. С нами журналист Архан Джемали, депутат Государственной думы Евгений Федоров. Елена пишет нам... Да, можно писать в прямом эфире через сайт говоритмосква.ру. Через Твиттер говорит МСК, можно через СМС-портал +7 925 48 94 8, и прямо сейчас можно звонить. Но Елена вот пишет все-таки вам, господин Джемаль, вот если в Америке и Канаде есть ограничения, и ничего, все нормально, то почему у нас-то будет ненормально?
А в Австралии и в Англии их нет.
Да. В Австралии есть ограничение 20%.
Их отменили 2 года назад.
Хорошо, 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте. Алло. Алло. Да, вы в эфире.
Да, добрый вечер. У меня вопрос к депутату Федорову. Вы говорите, что где-то вам сказали насчет Ходорковского. Я правильно понял?
Ваш вопрос сформулируйте, пожалуйста.
Я сформулирую вопрос. Вам где-то сказали. У вас есть документальные подтверждения? Иными словами, адреса, пароли, явки. Если у вас это все есть, то где
поставить? Слушайте, когда вас... Каратели будут, как на Украине, убивать и резать, вы тоже будете у них требовать документы, адреса, пароли. Надо находить формы защиты. Я еще раз говорю, мы проводили специальное изучение ситуации, потому что нас тогда заинтересовало, а почему каждый утюг говорит о сидельце Ходорковском? Вот просто с утра до вечера, в массовом количестве, то есть фактуру начали набирать.
Но вы знаете же, что некоторые утюги говорили и про депутата Федорова.
Нет. Масштаб... Ну, как миллион и один, да? Или как миллиард и один. Так вот, то есть это явно была мощная... Мы решили узнать, что это. И мы, изучив этот вопрос, получили вот эту... Это одна из технологий, их много. Это подбор людей, это технология... Вообще, у англосаксов, конечно, пропаганда, это их сильная сторона. Это мощный конек, которым они умеют пользоваться и всегда пользовались. И мы знаем, что сами синонимы, гитлеровская пропаганда, это, по сути, англосаксонская технология промывания мозгов, влияния на политику. Россия в этом деле, конечно, слаба. И, так, кстати, как пример, вот сейчас был разговор...
Совсем коротко, если
да, можно. Вот как, сейчас был разговор. Как пример мягкой работы. Вот на Украине это спецпропаганда уже стала. Долбят гвозди в головы. А вот мягкая работа. Вот погиб наш действительно уважаемый герой, журналист Андрей Стинин. Но он погиб вместе с двумя нодовцами нашими. В одной машине. Они были друзья, выполняли совместную работу. О них ни слова. О нем, да, он правильно, заслуженный герой. Вот это и есть технология манипулирования в пропаганде, да?
То есть Россия сегодня манипулирует этом уровне?
Не только Россия сегодня, все СМИ меняют акценты. Убирают, хотя не принято. У вас погиб самолет, весь экипаж рассматривается как совместная, так сказать, трагедия. Здесь четкое отделение. Это и есть технология манипулирования. Вот конкретные просто примеры.
Ну, подождите, и если вот это убрать, просто Россия сегодня это вообще государственная структура.
Это не имеет значения.
Да нет, это имеет значение, потому что если вы поменяете, кто учредитель этого, ничего не изменится.
Еще раз, вам я не сказал, что этот закон приведет немедленно к краю. Я говорю о том, что этот закон начинает систему чистых,
о которых вы говорите.
Которые со временем затронут всю систему, построенную за 20 лет лжи и пропаганды в России.
Ну, вот как это вот будет ключевое меняться. Слово да. И произнесено. Это сделано ради того, чтобы запустить механизм чисток. В данном случае среди управления средствами массовой информации.
Ну, вы же слышали про пятую колонну, господин Джемаль.
Ну, и что я слышал?
Ну, то есть, если кто-то признает, что есть
пятая... А пятая колонна — это чего? Это те, кто враги Путина?
Там, это кто такие те, пятая колонна? Пятая колонна — это система, работающая на иностранное государство против государства, в котором она размещена и расположена. То есть, организационная, идеологическая... Ну, там система связи, система взаимодействия. Это общий термин, в который погружены многие другие подтермины. И чистки только начинаются. А в бизнесе Евтушенко, посмотрите.
Ну, мы это уже как процессы. Бы вот это вот просто оскомину набило. Ленин был немецкий шпион, который вот на немецкие деньги сделал революцию, чтобы Германия не потеряла.
Не все с этим согласны.
Ну, вот это вот тот же уровень логики там, да?
Ну, логика конкурентной борьбы, которой другой нет.
В принципе, мне не нравится вот так, как вот сейчас вот устроен режим. Там, да? Так. Я считаю, что вот России нужна революция, причем даже не оранжевая. Угу. Там, да? Нормальная, хорошая революция с люстрацией.
Но вы к этому не призываете.
Я, может быть, и призвал бы, если была таковая возможность.
Это не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
И если там я найду в этом деле поддержку там, внутри внутри, за пределами, там, какая мне разница?
Вот что с такими делать, как господин Джемаль?
Смотрите, вот есть такие устройства, называются танки. Вот если они ваши танки, они хорошие танки. Если это танки врагов, фашистов, которые вас расстреливают своими пушками, это плохие танки. Это есть принцип конкурентной борьбы. Наша задача...
то, что наши танки делают, это всегда хорошо.
Нет, танки вас защищают. Это ваша нация, нет, ваш народ.
В любом случае они делают
это
все
ваша
хорошо.
Форма защиты. Нет, это ваши.
Ну, в общем, логика понятна. Все должно превратиться вот в красную звезду.
Не
все
в звезду.
СМИ должны стать вот красной звездой.
СМИ должны не идти против России, а работать...
Против России, вот не надо разбрасываться непонятными терминами. Числе. Что такое против России?
Россия, там,
да? Против полей березок тополей, что ли?
Россия — это интересы 140 миллионов граждан России с разными политическими взглядами и подходами.
Один из них — господин Джемаль, который явно видит интересы России чуть иначе, чем вы.
Еще, секундочку. Вот 145 миллионов человек России — это есть интересы России. В данном случае мы говорим о СМИ, средствах массовой информации, которые выражают интересы другого государства и другого народа, Соединенных Штатов Америки и их союзников. Мы не хотим, чтобы они через этот интерес ухудшали жизнь граждан России. Вот
сначала
и все.
Через изменение системы акционеров, а потом через чистки, о которых вы говорите.
Мы, это начало процесса очищения страны от внешнего управления, который обязательно, кстати, будет и референдум, и чистка Конституции от 15 главы. Это 15 глава, напоминаю, говорит о прямом подчинении России, Соединенным Штатам Америки, их союзникам и так далее.
Напомните, пожалуйста.
Речь идет о верховенстве международного права над внутринациональным.
Ну, то есть там нет упоминания Соединенных Штатов Америки.
Нет, конечно.
Но там не понимается китайское и индийское право.
Идея господина Федорова, она хорошо известна, что вот нужно переписать Конституцию, чтобы никакие международные нормы нам указом не были.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вы знаете, меня зовут Инна. Ни разу не припомню такого случая, чтобы моя позиция хоть раз совпадала с позицией господина Джемаля. Но я исключительно за то, чтобы площадка, где мог бы свои идеи высказывать господин Джемаль, существовала. Поэтому у меня вопрос к господину Федорову. Вот господину Федорову, например, очевидно, и всем, как ему кажется, очевидно, в Киеве произошел переворот. А вот мне, например, абсолютно очевидно, вот для меня очевидно, что закон, который так пропагандирует господин Федоров, безусловно, накладывает ограничения на свободу средств массовой информации. Вы понимаете, я себя, например, именую гордым званием патриот, в отличие от патриота. И моя точка зрения сформировалась, исходя из разных точек зрения. Вот такой вопрос, господину Федорову. Неужели вы считаете, что я, окончившая институт с красным дипломом, школу с золотой медалью, женщина в возрасте, не могу сама определить, что является для меня правильной идеологией? Спасибо, если вы ответите без обычного для вас словоблудия.
Вы гражданка России.
Гражданка, да.
Все, значит, вы полностью погружены в формулу закона. Закон учитывает ваши интересы. Мало того, он предоставляет вам приоритет влиять на политику средств массовой информации по отношению к гражданам других стран Соединенных Штатов Америки. Он освобождает вам пространство для вашего гражданской позиции. Неважно, какая она у вас есть. Понятно, да? То есть вместо позиции иностранного государства, направленного против интересов России, вам лично, патриоту или вы не патриот, это ваше дело, дается право свою позицию реализовать.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Алло, приветствую, Константин, 192-й. Алло.
Вы в эфире, Константин.
Да, спасибо. Значит, дело в том, что я понимаю, в принципе, позицию обоих гостей, и вопрос гораздо более сложнее. Потому что, с одной стороны, действительно, надо ограничить воздействие иностранной пропаганды, но на наших граждан. Но вот этой топорной, скажем так, топорным законом 20%, это вопрос не решить. Потому что, опять же, тут много вопросов. Во-первых, развлекательные каналы ТВ. Вот, допустим, ТВ-3, СТС там и все прочее. Там очень много иностранного капитала. Я подозреваю, гораздо больше 20%. Они политикой вообще не занимаются. Это раз. А второй вопрос. Что в других странах вот решается, ну, это по-другому. То есть существует своя мощная пропагандистская машина, ну, что в Америке, допустим, существует пропагандистская машина. Что в странах Европы?
То есть надо уметь пропагандировать, я вот об этом, насколько понимаю, говорит Константин, а не пытаться закрывать что-то. И опять тут дальше и дальше, господин Федоров, вам тут пишут по поводу National Geographic, Discovery Channel и так далее. Ну, как эта компания, которая здесь только вещает, будет находить для себя русских учредителей?
Ну, к первой части вашего вопроса. Во-первых, вот у вас... Лично и у меня, и у любого человека есть сильные и слабые стороны. Вот у российской нации есть слабая сторона, это вопрос пропаганды и вопрос проведения своей политики вот через пропагандистские, и в том числе у нас понятие лжи и правды куда более высоко стоит, чем у тех же англосаксов. Само восприятие этих
параметров. Разве в советское время пропаганда была не максимально качественной?
Нет, еще раз, я говорю о исторической технологии строения русской государственности.
Нет, вы сказали, что это слабое место, русское но государство... у русских есть чем гордиться еще, в этом смысле. Еще
секундочку. Вот в этом смысле Россия не может выставить конкурентную борьбу с теми же англичанами в вопросах пропагандистской работы. И даже не надо пытаться. Я не сторонник бороться на том поле, в котором мы все равно не выиграем. Вот
пропагандировать не получится, зато запретить мы сможем.
На пальцах, если это объяснять, то заключается вот в следующем. Там, да? Можно некому набору СМИ, государственных, не только государственных, спустить установку о киевском режиме, говорить исключительно словосочетанием «киевская хунта».
Да. Правда. Какая установка? Это и так очевидно для любого человека разумного.
Это была установка, есть различные точки зрения. И
сейчас же так не говорят.
И есть набор изданий, которые вот не используют это.
Но говорят, что сейчас не используют никто.
Вот чтобы можно было... недавно отменили. После того, как Порошенко договорился.
То есть это перестало быть очевидно.
Это перестало быть очевидно.
Как было, так и осталось. Это факт юридический. Ничего не сделаешь.
И если есть такие издания, которых труднее заставить, вот эту вот трудность нужно минимизировать. В данном случае, давайте уберем иностранного учредителя, давайте уберем, долю капитала, снизим. Для того, чтобы этот человек всегда можно было поднять и напомнить ему, что налоги не платят, нет, что он педофил и вообще
на красный свет. Ну что вы придумываете? Потому что иностранный учредитель обязан выполнять приказы своего государства.
Говорить киевская хунта.
А приказы его государства ставят задачу уничтожить мою родину Россию и граждан России, и русский народ.
Значит, на его место должен прийти наш, который будет выполнять приказы нашего государства.
На его место должен прийти наш, который будет проводить интересы свои, которые у любого человека есть или субъекта.
В вашей формулировке выполнять приказы нашего государства.
Я такого не говорил. Наше государство не имеет права приказывать, напоминаю, в Конституции
запрет на цензуру. А их государство может?
Конечно, у них нет запрета на цензуру, кстати. Да. А уж тем более цензуру по отношению к другому государству, то есть к России. Это технология проведения своей политики. Они для этого денег тратят. А вы знаете, как вот это все называется официальным языком Соединенных Штатов Америки? Я цитирую госпожу Хиллари Клинтон на заседании Конгресса 2 года назад. Называется «Мы ведем информационную войну в России». Дайте, уважаемые депутаты американского парламента, нам дополнительные деньги на эту войну в России. И уже позже Обама сейчас заявил, что мы цель этой войны – уничтожить Россию. Уже
слушайте,
позже.
Господин Шимак, ради информационной войны в Америке был создан целый телеканал «Russia Today».
Да? Нет, я о другом сейчас. Господин Федоров говорит о том, что здесь информационная война. В условиях войны имеют право быть ограничения, разве нет?
Я не считаю, что это информационная война. Есть столкновение мнений, столкновение позиций.
Я цитирую руководство США, я не сам придумал. Это руководство США в Конгрессе так говорит.
Я не уверен, что вы достаточно точно процитировали.
Найдите ролик в интернете, он есть.
Только что рассказывали о том, как вам ведали о заказе в Форбсе каких-то лоббистских структур, а потом оказалось, что вам кто-то где-то там... Вот
нет, понятно, я конкретно не сказал. Сотрудники редакции об этом сказали. Еще могу
имена, повторить. Пароли, явки.
Зачем?
Потому что они вам этого не говорили.
Ролик госпожи Хиллари Клинтон вы можете найти в интернете. Он висит.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
У меня вопрос господину Федорову. А не получится ли... Так, в конечном итоге с этим законом, что СМИ будут подконтрольны. Да, нам надо оградиться как-то от иностранной пропаганды, но при этом не будет возможности вообще писать какую-либо правду, потому что вопрос поднятия коррупции будет контролироваться. И плохо говорят о чиновниках, подрывают устои государства, получится.
Я понял вас, спасибо. Многие как раз в этой связи... Вот ровно об этом говоря, писали в нынешней ситуации, говорят, где обычно пишут о коррупции? В «Ведомостях». Но ведомости как раз подпадут под этот новый закон, нет?
Подождите, подождите. Вы сейчас правда говорите о коррупции?
Ну, это вы, так сказала
наша слушательница. Вы случайно не скажете сейчас заодно о 100 тысячах российских коррупционеров, которые сидят в Лондоне и которым выдачи в России нет? Вы случайно не скажете о замгубернатора Московской области Кузнецова, которого категорически 10 нет, миллиардов
если
украл?
Если я правильно понимаю, она о другом
Франция.
Говорила.
Речь-то об этом. Технология, ситуация, связанная с коррупцией, входит внутрь цели по уничтожению России. Поэтому там коррупционеров и поддерживаются.
Нужно просто делить коррупционеров на наших и не наших.
Просто само...
Есть вот лондонские гады, а есть наши,
все
вот,
про которых
лучше
все.
Помалкивать.
Ну да, 7373948, Константин Щелков.
Любой коррупционер уезжает за границу автоматически.
Легендарный слушатель. Да, Константин, добрый вечер.
Добрый вечер, Юрий. Вопрос у меня к Евгению Федорову. Евгений, вот не кажется ли вам, что ограничивая вложение и финансирование средств массовой информации зарубежными источниками, бьете по задам? На самом деле необходимо сделать лицензирование главных редакторов книги и периодическую переаттестацию в соответствующих отделах, комиссиях, государственных собраний, тогда вы будете чего-то влиять, а финансирование вы же все равно не найдут способ, как обойти эти законы, будут...
Спасибо, спасибо.
Ну, да, ну, я...
То есть не вы говорили сначала это, потом чистка, и Константин говорит, давайте с чистки
начинать. Я не готов оценивать предложение, потому что я как раз не доверяю чиновникам, которые будут заниматься вот какими-то там оценками. Я считаю, что механизмы важнее. Вот в данном случае закон носит системный, общий для всех характер. То есть он не выборочный. Мне этот редактор нравится, а этот не нравится. Он носит системный характер. И упомянуто было в вопросе финансирования, инвестиций. Слушайте, вот... Давайте просто вернемся на здравый смысл. Россия, еще раз говорю, в материальном отношении самая богатая страна мира. Треть мировых богатств.
Тогда почему средства массовой информации не только их инвестируют, другие?
Я продолжу. Но так устроен механизм российской внешней зависимости в силу Конституции 15-й статьи, что мы все свое отдаем Америке, а обратно чуть-чуть получаем в виде иностранных инвестиций. Я как раз и говорю о том, что восстановление суверенитета страны и означает, что экономика страны вернется с 2% на 30% мировой экономики. Советский Союз, напоминаю, был 22%, а не 2%, как сейчас. Потому что основа материальная у нас 30%, понимаете, да? То есть восстановится вертикаль и система, которая сегодня не работает из-за колониального статуса Конституции.
Архан Джималь, журналист, вы на его стороне по итогам этой программы 134-21-35. Евгений Федоров, депутат Государственной Думы, вы на его стороне тогда 134-21-36. Вы против всех 134-21-37. Голосование уже начинается. Вот Савелий пишет, отличный закон, 90% патриотов будет за. 295-й пишет, данный закон депутаты принимают с подачи пятой колонны. Обычно, как рассказывает господин Федоров, все законы, принятые нашей Думой, это законы, разработанные по указке пятой колонны. Как это понимать?
Все системные законы, а это закон ручной, путинский. Он приблизительно из 100 законов 1-2 ему удается провести.
7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло. Нет, не слышно. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, ВАЭС Москва. Я хочу спросить Евгения Федорова, неужели он не уверен в своих патриотах, которые не должны подвергаться, так сказать, идеологической обработке? Я не сторонник пятой колонны, но и не сторонник нынешнего режима, который опустил промышленное производство в экспортном варианте до 1,5%. Почему сужается палитра мнений и суждений, которые в том числе создают конкуренцию и нынешней власти? И через призму прокремлевских СМИ народ действительно будет судить о той стране, которая... Не делается во благо все для стабильности общества и его процветания.
Спасибо.
Значит, мы, еще раз возвращаясь, этим законом убираем американских патриотов, любящих Америку, выполняющих приказы американского правительства от управления Россией. К российским патриотам этот закон никакого отношения не имеет. Он для них освобождает возможность что-то сказать в своей стране, где им это слово просто затыкают. Сегодня в силу американской системы внешнего управления и пропаганды в России. Вот и все. Мы затыкаем врагу его пушку обратно вот туда, для того, чтобы она по нам не стреляла.
Так, Леша Лексус еще пишет, это вам комментировать, господин Джималь. Но вот когда вы говорите о том, что, мол, люди могут понять сами, он пишет, о детях вы должны подумать, о том, что дети-то могут не выцепить правду и принимать все на чистую, как чистую монету. В новостях.
Подумать о детях там, да? Ну, в общем, на самом деле любая цензура, а цензура, она же не только бывает институализированная там, да? Она может быть там в разных формах, там, да, в скрытых формах. Там. Она начинается там с борьбы за благо детей и прочих, как бы, вот не совсем там ответственных там, да, людей. Я думаю, что, скажем так, дети у нас же не голосуют, там, да, они не обладают избирательным правом, следовательно, они как бы не могут влиять на политическую ситуацию. Так что как к тому времени, когда они вырастут, они уже перестают быть детьми, получают возможность там влиять на политическую ситуацию, и я надеюсь, что в этом возрасте они уже сами могут во всем прекрасно разобраться. Опять повторяю, суть этого заключается в том, чтобы сделать владельца СМИ более уязвимым. Это чисто цензурный репрессивный закон.
Журналист Архан Джималь, вы на его стороне, 134-21-35. Вам ближе позиция депутата Евгения Федорова, 134-21-36. Вы против всех, 134-21-37. Слушаем вас, здравствуйте. Голосование продолжается, да, слушаем.
Алло, здравствуйте, я из Москвы, меня зовут Галина. Сейчас многие задают вопрос, почему этот закон принимается так быстро в срочном порядке, хотя этот закон... Он общественно значимый, и, в принципе, могли бы его и обсудить немножко хотя бы. Так нет, все это делается быстро, опять как этот принтер ненормальный. Вот это можете мне объяснить?
Я думаю, Федоров... что просто срочно ведомости нужно было заткнуть, вот срочно.
Вообще-то этот закон, и мы начали с этого передачу, подняли еще больше 2 лет назад.
Да, но этот закон не был принят тогда. Нет, а теперь другой законопроект, так быстро.
Зритель спрашивает об обсуждении. То есть он 20 лет, как 2 года как минимум обсуждался. И в результате этого обсуждения мы выходим. А если говорить, я вам честно скажу, я вообще привык честно говорить. Я исхожу из того, что закон быстро принимается, потому что не так много сил у национально ориентированной части власти России для того, чтобы выдержать... как бы долгую борьбу. То есть американцы в России, конечно, сильнее, на мой взгляд, как и на Украине. И поэтому это по тактическим соображениям надо принимать срочно. И, кстати, я хочу сказать просто на примере другого нашего закона, где я соавтор, вот по дата-центрам. Вот у вас любого человека, у которого есть телефон, ваши базы данных находятся в Штатах.
Это когда, я просто напомню, когда Google должен
например,
быть в России.
Да. Любой чиновник Соединенных Штатов имеет право вас лично посмотреть, что вы делаете, подробно. А если вы американский гражданин, ему надо идти в суд. Так вот, в России... американского чиновника прав больше, чем у российских, на порядок.
Потому что надо сделать так, чтобы у российских было
объясняю,
больше.
Объясняю, потому что если вы переводите их в Россию, то в Россию вы тоже должны идти в суд, чтобы получить доступ к вашим данным, то есть по уголовному делу.
Результат, вот пример... это Евгений Федоров, депутат Государственной Думы, представитель Единой России, 54% на вашей стороне по результатам нашей сегодняшней дискуссии, 39% говорят да Архану Джималю, вот сейчас даже, нет, 39-40, вот тут меняется, 39-40 Архан Джималь, и 6% говорят, что против всех. Это была программа «Баррикады». Господа, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.